Глава третья. Праздничный завтрак накрыт в малой столовой. Все прочно, солидно, богато. Дубовый круглый стол черного дуба, резные стулья, диваны, стены в темных тисненных обоях, айвазовский, клевер, библейский этюд, катарбинского, люстра и бра старой бронзы, двери и окна в портьерах тяжелого шелка. У Нины Яковлевны, конечно ж, есть вкус, но в убранстве квартиры ей помогал и Протасов. «Можно садиться?» – сказал он и сел. «Да-да, прошу. Отец Александр, господин пристав, Иннокентий Филатович, мистер Кук», – спохватилась хозяйка. Стол сервирован с изяществом. Фарфор, серебро в старинных ботенинских вазах, букеты свежих, росистых цветов, много вин. Есть и водка. «Эх, вот бы отца и пата сюда!» – простодушно говорит пристав, наливая себе и соседям водки. «Вы его помните, Нина Яковлевна?» «Да-да, это который Зело Борзо?» «Вот именно. Ну-с, ваше здоровье, Зело Борзо!» Чуть приподнялся грузным задом, чуть звякнул шпорами матерый по шестому десятку лет пристав. После смерти Анфисы он долго, отчаянно пил, был с места уволен. Жена бросила его, связалась с падким до всяческих баб Ильей Сахатых, потом постриглась в монашки, замаливать блудней свой грех. Сердце же пристава ныне в полном покое. Прохор Петрович, вынужденный логикой жизни, взял пристава к себе на службу и наградил его своей бывшей любовницей Наденькой. Пристав теперь получает хороший оклад от казны и от Прохора Громова. Кой-кто побаивается его. Рабочие трепещут. Инженер Протасов ненавидит. Мистер Кук смотрит на него с высоким презрением. Но свои отношения к нему все ловко скрывают. Завтрак был скромный. Пирог, жареные грибы в сметане, свежие ягоды. Пристав, подвыпив, прищурил глаза на священника и развязно сказал: «Отец Александр, многоуважаемый пастырь, а ваша проповедь-то, знаете что, с душком, с этаким, знаете?» «Послушайте, Федор Степаныч!» И священник налил себе полрюмки портвейна. «Вы что ж, епископ? Или, может быть, консисторский цербер?» Пристав, подмигнув инженеру Протасову, дескать, у Жока я его кутью, демонстративно повернулся к священнику всем своим четырехугольным крупным телом, и его пушистые с проседью усы на оттопыренной губе пошли в разлет. «Ну-с, дальше-с. Кто вам дал право критиковать мои беседы с верующими?» «Это право, батюшка, принадлежит мне по должности, по данной присяге». Перед чем же вы присягали?» «Пред крестом и Евангелием». «Ах, вот как! Но в Евангелии блуд осужден. Вы же, блудник суть, живете с любовницей. Так как же вы смеете подымать против меня свой голос?» «Послушайте, батюшка, как вас, отец Александр!» Беззастенчиво тряс пристав священника за праздничную рясу. Между ними встала хозяйка. «Оставьте, Федор Степаныч, бросьте спор, кушайте». «Но, Нина Яковлевна, голубушка, только не голубушка!» «Простите, Нина Яковлевна, но ведь отец Александр желает залезть в ваш карман». Бил себя в грудь пристав, ведь он же призывает рабочих черт знает к чему. Священник с шумом отодвинул стул, перекрестился на образ и с оскорбленным видом молча вышел вон. На уговоры хозяйки там, в прихожей, благословив ее, он сказал ей, уходя: «И как вы можете подобного мизерабля пускать в свой дом?» Нина отерла показавшиеся слезы, оглянулась на дверь и проговорила взволнованно: «Я не знаю, батюшка, но им очень дорожит муж, и мне кажется, я только боюсь сказать, тут что-то ужасное». «Что? Что именно?» — шепотом спросил священник и, приблизив ухо к ее губам, ждал ответа. Когда вернулась хозяйка к гостям, мистер Кук, большой резонер и любитель тостов, поднял свой бокал и вынул изо рта сигару. «Мадам, ваше здоровье! А также позвольте выпить за Россию, которой я гость и слуга!» Он, когда бывал трезв, строил фразы почти правильно, но особая тщательность произношения с резким ударением на каждом слоге изобличала в нем иностранца. «Россия, господа, страна великих возможностей и очень большой темноты, чтобы не сказать слишком лишнего. Возьмем пример. Вот тут перед нашими глазами я бы не сказал, что была сцена весьма корректного содержания. О, нет! В нашей стране подобного казуса не могло бы состояться. Господин священник и господин пристав пикировались, как бы это выразить, пикировались вне пределов скромности. Один не понимал мудрости слов, сказанных в церкви. Я содержание проповеди узнал от своей лакей Иван. Другой, а именно мистер отец Александр, вторгается в личную жизнь и начинает копаться в очень грязном белье господина пристава. Но разрешите, господа, личная жизнь каждого гражданина страны есть святыня, и ссор в чужую избу мести не надо, как говорит русский хорош пословец. «Простите, мистер Кук», – перебил его инженер Протасов. Он поправил пенсне с черной тесьмой, черные глаза его засверкали. «Но мне кажется, что вы только теперь именно в нашей темной России начинаете набираться либеральных идей. А ваша хваленая Америка, ой-ой, я ее знаю хорошо». «О, нет, вы ее знаете очень нехорошо, очень нехорошо», — воскликнул мистер Кук и, не докончив тоста, сел. «Вы не обижайтесь, мистер Кук. О, нет, о, нет. Со всем, что вы только что изволили сказать, я вполне согласен». И Протасов сделал рукой округлый примиряющий жест. «Наша русская сиволапость, вы понимаете это слово? Русская сиволапость общеизвестна, факт, в особенности в такой дыре, в нашем болоте». И он широким вольтом развел обе руки, скользом прищурившись на пыхтевшего пристава. Хозяйка легким кивком головы согласилась с Протасовым. Тот продолжал. «Ну так вот, но это не важно, не культурность наша, это все схлыстнет с нас. Важны, конечно, идеалы, устремления вглубь, дерзость в смелых битвах за счастье человечества. Вот в чем надо провидеть силу России. Провидеть! Вы понимаете это слово? О да, вы, мистер Протасов, простите, вы слишком-слишком принципиальный субъект. У вас, у русских, везде принцип, во всем принцип. Слова, слова, слова. А где же дело? Ну-с». Протасов слегка улыбнулся всем своим матово-смуглым монгольским лицом, провел ладонью по бобрику с проседью черных волос и, слегка грассируя, сказал: «Тут дело, конечно, не в принципах, а в нации, в свойстве нашего народа к подвигам, к жертвам, к пафосу революционных идей. Ну скажите, мистер Кук, в чем национальные идеалы обожаемой вами Америки?» Тот пыхнул сигарой, на момент сложил в прямую черту тонкие губы и поднял правую бровь. «Наш национальный идеал – властвовать миром». «При посредстве золота, да? Хотя бы и так. Но золото – прах, мертвечина. А где ж живая идея? Где народ? Мне кажется, мистер Кук, что мир будет преображен через усилия всего коллектива, а не через кучку миллиардеров, не через ваше поганое золото. Но, мистер Протасов, где же логика? Что есть золото? Ведь это ж и есть конденсированный труд коллектива. Следовательно, что? Он сделал ударение на «а». Следовательно, в обновлении мира через золото участвует и весь коллектив, его создавший, в потенциале, конечно. Андрей Андреевич Протасов досадливо заерзал на стуле, воскликнул: «Мистер Кук, но ведь это ж парадокс, даже больше абсурд, действовать будет живой коллектив, а не ваше мертвое золото». Американец недоуменно пожал плечами и стряхнул пепел своей белой фланелевой куртки. Бритое лобастое в крупных веснушках лицо его затаенно смеялось. Маленькие серые глаза из-под рыжих нависших бровей светились энергией. Вот он улыбнулся широко и открыто, оскалив золотые коронки зубов. «Ну так», — сказал он, и, как бы предчувствуя победу, задорно прищелкнул пальцами. «Давайте пари. Поделим с вами тайгу. Вам половина, нам половина. Мы с Прохором Петровичем в одном конце, вы со своим коллективом на другом. У нас в руках золото, у вас только коллектив. Вот начинаем дело и будем посмотреть, кто кого». Хозяйка внимательным слухом въедалась в обычный спор. В их доме спорили часто. «Как жаль, что нет Прохора», — заметила она, приготовившись слушать, что ответит Протасов. Слова хозяйки погибли в обидчивом молчании. Пристав с Иннокентием Филатычем вели разговоры домашнего свойства о телятах, о курах, о Наденьке. Впрочем, мистер Кук, исправляя неловкость, сказал: «Да, очень, очень жаль, что Прохор Петрович не с нами. Это... О, he is a great man! О, он великий человек! Очень светлый ум! Ну-с, мистер Протасов, я вам ставил свой вопрос, я жду». Инженер Протасов вместо ответа взглянул на запястье с часами, сказал: «Ого, пора!» и стал подниматься. «Разрешите, Нина Яковлевна?» «Ага, ага! Нет, стойте!» – захохотал мистер Кук и дружелюбно схватил его за руки. «Я вам ставил свой вопрос. Угодно ответить? Нет?» Потом, а впрочем, в двух словах, он стоял приземистый, плотный, мускулистый, обратясь лицом к американцу. Нина Яковлевна очарованно глядела Протасову в рот, ласкала его улыбнувшимися глазами. Он сбросил пенсне и, водя вправо-влево пальцем над горбатым носом мистера Кука, с запальчивой веселостью сказал: «Мы вас побьем! Вас двое, нас коллектив! Побьем, свяжем, завладеем вашим золотом и заставим вас работать на коллектив! До свидания!» «Где?» – выпалил американец. «На поле битвы». Все засмеялись, даже пристав. Мистер Кук засмеялся последним, потому что ответ Протасова он понял после всех. «Что? Вы насильно завладеете нашим золотом? О, нет!» – воскликнул он. «На чужую кровать рта не разевать, как говорит русский, очень хорош пословиц». Его реплика враз покрылась дружным хохотом.